Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, будем читать апостольские чтения, вот то, что мы вчера в воскресенье читали в церкви, и если мы успеем, то и то, что вот мы сегодня читали в понедельник. Вчера мы читали отрывок из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, 4 глава, с 9 по 16 стих. Вот что пишет апостол. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но уразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Итак, здесь апостол обращается к Коринфянам, и в Коринфе там была, сложилась определенная нездоровая атмосфера. Там были люди, которые очень гордились своими духовными дарами. И значительную часть своей переписки с коринфянами апостол посвящает именно рассмотрению вопроса о духовных дарах. Это там дар чудотворения, дар говорения языками, там коринфяне, они говорили какими-то странными языками человеческими и ангельскими. И апостол пытается их мягко поправить, потому что коринфяне претендовали на то, что вот они такие люди духовно продвинутые, у них есть какие-то особенные духовные дары, и они обладают некими такими знаниями, которые их превозносят над другими. То есть для коринфян их духовные дарования превратились в повод для того, чтобы превозносить себя. И апостол, мягко поправляя их, говоря, что вот так не надо, он противопоставляет всякой гордости, всякому превозношению свой пример. Он говорит, нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. В античном мире и в Средневековье, когда человека приговаривали к смерти, его казнь совершалась публично, и на него все таращились, на него все глазели, на этого человека, приговоренного к смерти. Мы сделались позорищем, то есть зрелищем для мира, для ангелов и человеков. И сделались зрелищем не как люди могущественные, не как люди сидящие где-то на престолах, не как люди славные, но именно как люди, как бы приговоренные к смерти. Апостол пишет, он упоминает о том, что он сталкивался с крайней враждебностью из-за проповеди Евангелия. Апостол Павел был первоначально фарисей, он был еврей из евреев, по учению фарисея, по правде законный и непорочный, и он был фанатичным, ревностным таким фарисеем, который считал, что он должен преследовать христиан. В христиан видел отступников. И книга «Деяния апостольских» рассказывает о том, как на дороге в Дамаск, куда он ехал для того, чтобы преследовать христиан, ему явился Христос. И Павел обратился к Христу, и Павел его услышал. Иногда говорят, что а вот почему, собственно, Христос явился Павлу, не является другим людям. Если Бог ожидает нашего свободного обращения, почему он явился к Павлу таким вот принудительным образом? Очевидно, потому что Бог видел сердце апостола Павла, будущего апостола, Бог видел сердце Савла, Бог видел в нем эту заблудившуюся, но искреннюю ревность по Богу. И вот Христос является Савлу и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И Савл говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И тут важно отметить, что в этот момент Иисус уже вознесся, он находится на небесах, его невозможно гнать. И апостол гонит, собственно, не Иисуса, а апостол гонит церковь, он гонит его последователей. И Христос отождествляет себя с церковью настолько, что гнать церковь значит гнать его. И апостол мог бы, и эта возможность всегда остается, у человека всегда есть свобода, мог бы сказать, что это, а вот это у меня галлюцинация, вот это я на солнце перегрелся. Однако он прислушался, и он обратился ко Христу, он стал проповедником Христа, и это значит, что на земном уровне он все потерял. Он был человеком достаточно хорошо вписанным, достаточно хорошо устроенным в том обществе, в котором он жил. Он пользовался уважением, он был хорошим знакомым первосвященника. Когда он отправлялся в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, очевидно, он преследовал-то их не в одиночку, он преследовал их, будучи руководителем какого-то отряда. Он получил письма, которые давали ему такую власть от Синедриона. То есть это был человек, хорошо устроенный в жизни, человек, у которого был авторитет, у которого была власть даже, у которого было хорошее будущее в жизни. И вот он все это отверг, все это он почел тщетую, потому что он обратился к Иисусу Христу. Что ему принесло это обращение? Оно принесло ему преследование, гонение, враждебность. Его собственные однокашники пытаются его убить. Язычники на него тоже смотрят достаточно косо. Он сталкивается с враждебностью как со стороны иудеев, так и со стороны язычников. Неоднократно он оказывается на грани смерти, его едва не убивают. И он говорит об этом: нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Что подобно тому, как Христос в этом мире был распят, так и его верные последователи. И вот сам апостол Павел, они подвергаются преследованиям, они подвергаются гонениям и обидам. И в этом отношении апостол говорит: мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Апостол противопоставляет вот этот смиренный дух служителя, который приносит себя в жертву ради церкви, коринфянам, которые превознеслись, которые начали гордиться своей предполагаемой мудростью и духовными дарами. Апостол говорит: мы безумны Христа ради. Проповедь о Христе, она воспринималась людьми того времени как крайнее безумие. Причем не просто безумие, вот как, ну, в наши дни тоже могут воспринимать и говорить, ну, там, что-то это совсем в религию ударился, совсем, значит, крыша у него поехала. А не просто в таком вот смысле, это воспринималось как безумие и кощунство, потому что апостолы проповедовали Христа распятого. Для нас это может казаться чем-то само собой разумеющимся, но какой еще бывает Христос, как не распятый. А для людей того времени это не только не было само собой разумеющимся, это наоборот было чем-то глубоко скандальным, потому что Христос – это Мессия, это помазанник, это посланный Богом избавитель народа. И посланный Богом избавитель народа должен был, ну, собственно, народ избавлять. Он должен был понять восстание против римлян, этих ненавистных язычников уничтожить, там всех остальных язычников привести в повиновение Израилю, утвердить царство Израилю, как апостол уже после воскресения у Господа спрашивают, не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля. То есть люди предполагали, что Мессия – это будет кто-то могущественный, кто-то победительный. И апостолы возвещают, что вот распятый Иисус, он и есть Мессия – это огромный скандал. Потому что смерть через распятие – это, кажется, конец любым притязаниям на мессианство. В представлениях людей того времени Мессия – это могучий народный вождь, который придет, порядок наведет. Бог ему даст такие сверхъестественные возможности, он установит свое мессианское царство, в котором все будет хорошо. В литературе того времени люди упоминают, как оно будет хорошо, будет избыток, изобилие плодов земных, будет мир, будет достаток, язычники будут служить Израилю. И когда человек, который ничего подобного не сделал, который умер на кресте от рук врагов Израиля, объявляют его мессией, это вызывает сильную негативную реакцию. Люди не хотят в это верить, они говорят, что это безумие и что это кощунство. А язычники со своей стороны воспринимают проповедь о распятом Боге, о распятом Спасителе тоже как что-то крайне нелепое. Что распятие – это смерть, которой предавали разбойников, бандитов, всяких негодяев. При этом распинать римского гражданина было нельзя. Вот если бы римский гражданин совершил преступление, достойное смертной казни, то его нельзя было распять, потому что, предавая римского гражданина такой вот бесчестной поносной смерти, тем самым наносилось оскорбление всему Риму. И поэтому римлянина нельзя было распять, его можно было там обезглавить, это да, а вот распять было нельзя. Я считаю, что это вообще слишком гнусная, отвратительная смерть, чтобы даже преступника, римского гражданина, ей предавать. И вот апостол проповедует, что в лице человека, который был распят, умер этой страшной, позорной, омерзительной смертью, мы встречаем Мессию, мы встречаем Спасителя и, более того, Бога. Для римлян и для иудеев, для всех людей той эпохи, это было что-то глубоко нелепое и оскорбительное. Поэтому, говорят, мы безумны Христа ради. То есть, на нас смотрят, как на совершеннейших безумцев. И далее он говорит, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. То есть, проповедь Христа, она не принесла апостолу Павлу палат каменных, она принесла ему то, что он трудится, работая своими руками. Он терпит голод и жажду, наготу и побои. И апостол здесь отвечает тем, кто его критикует, кто на него нападает, обвиняя его в том, что вся его проповедь предназначена для того, чтобы собирать деньги с простаков. Ну, что масса есть разных гуру, которые там... И тогда были, и сейчас есть гуру, которые вот оказывают такие духовные услуги за деньги, которые наживаются на легковерии публики. И апостол Павла в этом обвиняли. Он показывает, что эти обвинения неосновательны, потому что он терпит голод и жажду, наготу и побои, то есть он не приобрел каких-то большого имущества на этом деле. И трудимся, работая своими руками. Апостол Павел был делателем палаток. У него была мирская такая профессия, он палатки шил. И он этим зарабатывал себе на хлеб. То есть он останавливаясь в другом городе, он находил людей, которые этим занимаются, значит, к ним присоединялся и работал своими руками. И как апостол реагирует на враждебность со стороны других людей? Он говорит: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Очень странной выглядит, конечно же, реакция, очень контринтуитивная, очень необычная. «Злословят нас, мы благословляем». Это то, что очень трудно воспринять, даже трудно воспринять христианам, которые, ну, теоретически совсем согласны. Когда нас злословят, мы призваны благословлять. Это абсолютно противно нашей естественной, стихийной человеческой реакции, что если, значит, меня там позлословили, назвали меня земляным червяком, я тоже должен всякими словами этих нехороших людей назвать, потому что вот нельзя же этого не стерпеть, всегда надо давать отпор, всегда нужно человеку сказать все, что ты думаешь о нем. И интернет, когда можно обмениваться оскорблениями, не рискуя просто вот быть втянутым в драку, не рискуя быть физически побитым, он предоставляет большие очень возможности для того, чтобы обмениваться этим злословием. Там в интернете очень много злословия, и, к сожалению, много злословия и среди верующих людей тоже, когда видим какие-то богословские споры, и там люди иногда приходят в сильное раздражение и друг друга злословят. Апостол уже говорит нам о другом, о том, что злословят нас, мы благословляем. Люди, которые нас злословят, это люди, это очевидно, речь идет о людях каких-то плохих, речь идет о людях, которые враждебны по отношению к апостолу Павлу, враждебны по отношению к его миссии. Тут апостол Павел не проводит никакого разграничения, что иногда говорят, что вот есть ситуация, когда меня лично злословят, это ладно, это я должен тут великодушно прощать, а когда меня злословят именно за то, что я христианин, именно за то, что член церкви, вот тут я должен, значит, сильно вознегодовать. Но апостол не проводит такой разницы, потому что его-то злословят, его преследуют именно за проповедь Евангелия, именно за то, что он является христианином. И в ответ на эти злословия он благословляет. Это может быть невыносимо трудно сделать, но мы должны начинать с того, что мы молимся за врагов. Мы молимся за людей, которые на нас нападают, молимся за людей, которые нас бронят. Злословят нас, мы благословляем. Причем злословие, речь идет не только о том, что там мне сказали гадость в интернете. Абсолютно чужой человек, которого я никогда в жизни больше не встречу, и до которого мне дела нет, которого я могу тут же забанить, и это не влияет ни на что. Речь идет о другом злословии. Речь идет о том, что люди клевещут на апостола, о том, что они уничтожают его доброе имя, о том, что они натравливают на него какие-то враждебные толпы. То есть речь идет не просто о злословии, вот какую-то неприятно, что-то гады сказали, ну сказали и сказали, там собака лает, ветер носит, там, в конце концов, это интернет, здесь могут тут какие-то неприятные вещи сказать, все уже привыкли давно. Злословие в случае с апостолом — это именно клевета, это именно нападки, это именно усилия, направленные на то, чтобы разрушить его доброе имя, представить его в виде какого-то мошенника и обманщика. И апостол говорит, что, реагируя на все это, он благословляет. Вот когда мы сталкиваемся с клеветой, когда мы сталкиваемся с нападками, когда мы сталкиваемся с ожесточением каким-то, мы понимаем, что это очень тяжело, это очень неприятно. Но апостол говорит: злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. То есть апостол не реагирует агрессии на агрессию, не реагирует нападками на нападки, он терпит. Хулят нас, мы молим. То есть хулят нас, бронят, злословят, проклинают, мы молим, мы молимся Богу. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. То есть апостол ведет себя как человек, который не дает отпора, который не реагирует, не отвечает агрессии на агрессию, и который поэтому воспринимается как ссор для мира, как прах попираемый до ныне, потому что в миру почетом, уважением пользуются люди, которые как раз могут дать отпор, которые могут дать такой отпор, что с ними лучше не связываться. Апостол отпора не дает, он отвечает на нападки молитвой, благословением, и мы видим, что в итоге величайшим, одним из величайших людей в истории мира, который определил все его лицо, он после самого Господа Иисуса, является именно апостол Павел. В этом парадокс христианства. Мы привыкли к тому, что какие-то изменения в миру, какие-то великие дела производят люди, которые агрессивны, люди, которые готовы сражаться, люди, которые дают отпор. Но в реальности самым влиятельным человеком в мире является Господь Иисус, и за Него, следуя за Ним, человеком, который оказывал наибольшее влияние на историю мира, оказывается апостол Павел. И мы видим, как эта история, эта же история святости, она проявляется, например, в лице преподобного Сергия Радонежского. Мы знаем, что Сергий Радонежский абсолютно не собирался становиться игуменом всей Руси, абсолютно не собирался прославлять свое имя в веках. Все, что его интересовало, это уйти от суеты этого мира, уйти от его конфликтов, уйти от его дрязг и тихо молиться Богу. И вот он уходит, он молится Богу, а потом люди его начинают искать, потому что от него исходит свет, от него исходит совершенно особенная такая атмосфера Божьего присутствия, и люди бегут, люди его ищут. Образуется целый монастырь, где он игуменом, и потом возникает внутри этого монастыря конфликт, и другой монах начинает говорить о том, что он должен быть игуменом, не преподобный Сергий. И Сергий берет и молча уходит. Причем он уходит даже не потому, что его надавили, не потому, что погнали. Просто возник конфликт, он совершенно не стал отстаивать какие-то свои права и ушел. Ушел, поселился в другом месте, там опять возник монастырь. Потом монахи его бегали, искали, они поняли, что они потеряли. Но мы видим, что Бог совершил великие дела через преподобного Сергия, который не стремился доминировать, не стремился лезть на глаза, не стремился действовать так, как действуют люди в миру. И мы видим, как люди часто в миру пытаются любыми средствами приобрести известность, приобрести власть. Ну вот преподобный Сергий так не делал, и мы видим, что апостол Павел так тоже не делал. Тем не менее, именно через них действует Бог, и через них Бог достигает своих целей в этом мире. И он дальше говорит коринфянам: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». То есть апостолу нужно сказать коринфянам кое-какие довольно резкие слова на самом деле. Ему нужно их поставить на место, ему нужно их отдернуть, но обратим внимание, как апостол Павел мягко это делает. Он апостол Христов, он один из самых важных людей в истории мироздания вообще. Но он очень мягко, очень деликатно обращается с людьми. Он говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Тысячи наставников, там это звучит немножко иронически, людей, которые хотят вас наставлять, людей, которые хотят вам указывать, как вы должны жить. И, ну, говорит, немного отцов. Знаете, вот иногда люди, которые читают Евангелие так вот поверхностно, они говорят, что, ну, вот Иисус сказал: не называйте себя отцами никого на земле, а в церкви священников называют отцами. Вот это все не по-библейски. На самом деле мы видим, что в Библии здесь же сказано, апостол пишет у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе по благовествованию, потому что он говорит фактически, я ваш отец. И это нормально. То есть, отечество исходит, конечно же, от Бога в конечном итоге, но нет ничего ужасного в том, что апостол Павла называли отцом, и ничего неправильного в том, чтобы священника называть отцом. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Апостол тем, что он сталкивается с враждебностью, тем, что он сталкивается с гонениями, он следует за Иисусом Христом, он подвергается враждебности, гонениям и преследованиям из-за своей верности Христу. И апостол говорит, что да, вы тоже будете сталкиваться, но вот вы следуйте за Христом, подражайте Ему в кротком и терпеливом перенесении нападок, в кротком и терпеливом перенесении страданий. Мы вот вчера вспоминали, вчера был день памяти ряда святых, и тут хочется вспомнить как раз в связи с этим библейским отрывком, потому что они тут очень хорошо сюда подходят, двух новомучеников, священномученика Вячеслава Луканина, диакона, и священномученика Николая Померанцева, пресвитера. Оба они были пострадали в 20 веке. Вячеслав Луканин, диакон, был убит большевиками непосредственно в храме. То есть его там и другую группу православных христиан большевики арестовали, велели копать рядом с церковью могилы. Но он попросил зайти в храм помолиться. Когда он зашел в храм, он увидел, что там ломают иконы большевики и вообще разоряют храм, но, тем не менее, он начал молиться, и тут его застрелили в этот момент, он умер прямо в храме. Мы видим, как он как будто потерпел поражение, как будто восторжествовали большевики, они разорили храм, они убили его самого, они убили его сослужителей, и кажется, что революция победила, в стране установился богоборческий откровенный режим, и кажется, что победа-то осталась за противниками церкви. Я еще помню, когда я был ребенком, я рос, и у нас на здании напротив был такой плакат, транспарант: «Победа коммунизма неизбежна», что церковь, как тогда предполагалось, кто застал это время, помнит, предполагалось тогда, что церковь просто исчезнет с лица земли, и что сейчас вот, ну, в церковь ходят только какие-нибудь древние старушки, у которых больше ничего в жизни нет, что вот это для них там единственное, чем они могут занять остаток своих дней, это вот только ходить в церковь. Действительно, в церкви преобладали пожилые женщины по той очевидной причине, что они были менее уязвимы, что человек, который шел в церковь, он себя ставил под удар со стороны государства, причем уже вот поздний СССР, вот такого кровавого, жестокого террора не было уже. Человек обычно не убивали за то, что он верующий, но он не мог получить хорошую работу, если он где-то работал. Ну вот мне рассказывали об одной женщине, которая работала на радио. И выяснилось, что она поет в церковном хоре. Это всплыло как-то. Она это не афишировала, но как-то это всплыло. Ее выгнали с работы. И казалось, что ну вот в церковь ходят только люди там, либо очень пожилые, у которых нет ничего больше в жизни, либо люди, у которых что-то не то с головой. Там, либо люди, которые повредились умом на почве несчастной любви или еще чего-нибудь. И церковь исчезнет с лица земли. Я помню, как вот в городе, где я вырос, в Североморске, там вообще не было церкви. Сейчас там две церкви, конечно, уже есть, слава богу. Но вот когда я рос, там вообще не было никакой церкви, потому что это был город, который, собственно, как город-то уже сформировался при советской власти, и там не было церкви вообще. И я просто увидел церковь, в которой совершается служба, просто в нее зашел, я уже был подростком когда. И считалось, что церковь, она исчезнет с лица земли, и это неизбежно. Вот это есть законы истории и природы. Законы эти истории, они вот так же, как законы природы, они выполняются, они не могут быть нарушены. И согласно этим законам общественного развития, церковь исчезнет с лица земли. И история мученика на таком поверхностном уровне, она выглядит как история победы безбожников. Его же убили. Но оказалось, что как раз-таки вот коммунизм рухнул. Оказалось, что церковь, наоборот, выжила, что, наоборот, сейчас церковь строится в Москве, что было вот абсолютно немыслимо вот в годы моей юности, в годы моего детства, представить себе, что церковь закрыли, переоборудовали там, в музей, или просто снесли, или там, в кинотеатр переделали. Это сколько угодно. А вот чтобы в Советском Союзе строили церкви, это было немыслимо. Сейчас мы церковь строим. И долгое время казалось, что с церковью покончено. Но тем не менее, церковь выжила, церковь победила. Другой священномученик, которого мы вспоминали вчера, это Николай Померанцев, и он был убит в 1938 году, когда была массовая кампания по истреблению врагов народа, и самые разные люди тогда погибли, от старых большевиков до священников, и его обвинили в антисоветской агитации и пропаганде, отправили в лагерь, и в 1938 году он там скончался от невыносимых условий содержания. Там многие умирали. И церковь, когда она поминает святых, она читает очень известное чтение из послания к Галатам. Его тоже читали вчера. Оно у нас часто достаточно возникает здесь на радио Радонеж, потому что его часто читают в церкви. Это пятая глава послания к Галатам, 22 стих, с 22 стиха по 2 стих 6 главы. И вот что говорится в этом отрывке. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Апостол здесь пишет о плодах духа. О плодах какого именно духа? О плодах Святого Духа. О том, как Святой Дух действует в жизни христианина. И действительно, в жизни христианина действует сам Бог. Нужно понимать, что христианство – это не просто какая-то система убеждений. Вот там бывают марксисты, бывают либертарианцы, бывают люди разных там убеждений мировоззренческих, кантианцы бывают. И христианство – это не одна... не еще одна система убеждений, не еще одна система представления о мире. Христианство – это сверхъестественная жизнь. Христианин – это человек, в котором пребывает Святой Дух. И верующими нас делает Святой Дух. То есть христианская вера есть дар Святого Духа. Мы имеем дар веры от Святого Духа. И этот Святой Дух, он приносит в жизни христианина определенные плоды. Он определенным образом меняет то, как характер человека, то, как человек себя ведет. Часто возникает вопрос о том, как понять, где доброкачественное духовное явление, где нет. Потому что и тогда это было, и сейчас это есть. Есть очень много разных таких духовностей и очень много разных притязаний на то, что человек вот обладает каким-то духовным опытом. Он там по астралу гуляет вообще, как в магазине обратно, что вот ангелы-то ему являются, духи-то ему тайны всякие рассказывают. И все это очень подозрительно, но как понять? какие критерии того, что духовный опыт, который человек пережил, он подлинный. А как понять, что духовный опыт, а не просто там человек страдает душевным расстройством, грубо говоря. И есть несколько критериев, и они все идут вместе. Первый критерий, конечно же, это догматически здравое учение, которое согласно с учением Церкви, согласно со Священным Писанием. Потому что мы читаем, что Святой Дух, как сам Христос говорит, Он придет и напомнит вам все, что я говорю, сказал вам, Он прославит меня, то есть прославит Иисуса Христа. Святой Дух, Он всегда приходит, чтобы прославить Иисуса Христа. Там, где Святой Дух, там Иисус Христос. А там, где есть какие-то духовные явления, или, вернее, притязания, там, где есть какие-то духовного характера переживания, но не восхваляет, не прославляется Иисус Христос, там уже что-то совсем, совсем другое. А Святой Дух всегда приводит нас к Иисусу Христу. Святой Дух также приводит нас к Церкви, и Он действует в Церкви. И далее апостол говорит о плодах Духа, именно об этических плодах. Почему это тоже очень важно подчеркнуть? Потому что, в принципе, человек может иметь вполне православные богословские взгляды. Он вполне может там весь учебник по догматическому богословию выучить, быть в состоянии его ответить. И, в общем-то, в этом отношении пребывать в правой вере. Он может даже в церковь ходить без проблем, может даже где-то в церкви находиться. Но очень важный критерий, который позволяет определить духовного как подлинный, это определенные плоды духа. Что, как понять, обладает ли человек истинной верой? В нем проявляются плоды духа. И апостол перечисляет эти плоды. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как понять, что человек пережил подлинный духовный опыт? У него изменился характер, у него изменилась его личность, он стал себя по-другому вести. И первый же из этих плодов Святого Духа – это любовь. Но важно сделать одно принципиальное уточнение, потому что любовь в Библии и любовь в том разговорном языке, к которому мы привыкли, это совершенно разные вещи. Потому что в нашем обычном языке любовь – это переживание, это чувство, это эмоция. И когда людям говорят, что это не так на самом деле, они даже удивляются. Ну, как? Любовь – это эмоция, что это еще? Это эмоция, а эмоции наши – это такое дело непрочное, как такая полушуточная песня «Любовь прошла, завяли помидоры». Что? Ну, чего, помидор, он не дуб, он может взять и завять, он непрочен достаточно, такое растение. Ну, так и любовь, что ну, она была, а потом она прошла. Вот у человека голова закружилась, потом она перестала кружиться. Вот ум у него улетел из головы, а потом прилетел обратно. Он понял, что во что это я ввязался. А в Библии любовь – это не переживание, это отношение. Любовь – это активное искание и желание блага другому человеку. Это любовь к человеку и к Богу, которая проявляется в соблюдении заповедей. Как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть любовь в христианском контексте, она проявляется не в переживаниях, не в эмоциях, она проявляется в хранении заповедей. То есть любовь – это не чувство. Это не переживание, это именно усердное хранение заповедей Божьих. При этом чувства и переживания, они могут быть, и они в общем случае приходят. В общем случае приходят, потому что так человек устроен психологически, что когда мы стараемся с кем-то поступать хорошо, о ком-то проявляем заботу, кому-то делаем доброе, наше сердце к этому человеку смягчается. Это так работает, что вот когда я человека не люблю, у меня нет к нему никаких вообще теплых чувств, он меня вообще скорее раздражает даже. Но я стараюсь о нем молиться, я поступаю по отношению к нему как можно лучше, я оказываю ему все доброе и справедливое, что могу, мое сердце к нему смягчается. И наоборот, если я какие-то гадости человеку делаю, то я все больше и больше убеждаюсь в том, что он вообще страшный негодяй, и он, конечно же, заслуживает, чтобы я с ним плохо поступал, поэтому чем такая нисходящая спираль, чем хуже я с человеком поступаю, тем хуже я к нему отношусь. И вот любовь – это решение, это выбор воли, что я буду поступать с человеком по любви, я буду поступать с ним по заповедям Божьим. Это очень важный принцип и в отношениях с людьми вообще, и особенно в отношениях в семье. Я помню, как-то читал книжку одного человека, он не христианский проповедник, вообще не христианин, но он там бизнес-консультант. И к нему как-то после одного из его лекций, Стивен Кови его зовут, после одной из его лекций пришел человек и сказал: знаете, вот у нас проблема такая, я больше не люблю свою жену, но я не могу развестись, потому что это скандал, это вот под удар поставит мою карьеру, это все будет вот, куча проблем. А что делать? И тот ему говорит: ну, вы знаете, любовь – это глагол. Любить там кого-то, свою жену родную в том числе, это проявлять заботу, это выслушивать ее, это оказывать внимание, это отзываться на ее нужды. Это некие активные действия, это не переживание как таковое. А потом уже в ответ на эти активные действия у вас просыпаются соответствующие переживания. И вот любовь в контексте Библии – это не переживания как таковые, это наш выбор, упорный выбор поступать по Божьим заповедям и действовать ради блага другого человека. И когда мы поступаем по любви, когда мы прилагаем к этому усилия, потому что мы не будем испытывать, знаете ли, любовь и восторг просто без каких-то усилий. Мы прилагаем усилия, мы испытываем радость, потому что мы открываемся навстречу этой радости. Есть карикатурное представление о верующих, что верующий человек, он должен все время ходить как в воду опущенный и помышлять о своих грехах, об аде, о погибели, о прочих печальных предметах, и ходить такой весь унылый. Я помню, как в те же советские годы еще я был уверен, что монахи, они все угрюмые, они все ходят в черном, они все очень мрачные, и они все избегают всех радостей жизни. Потом я понял, что монахи самые веселые, жизнерадостные люди, которых я вообще знаю, потому что Святой Дух дает радость. И христианин, он не должен быть угрюмым, хмурым и озлобленным, христианину, естественно, быть радостным. Мир, то есть христианин – человек мирный, который не воспламеняется яростью и не кидается в различные конфликты. Мы живем в очень конфликтном мире, люди готовы по любому поводу друг другу глотки перегрызть. И христианин – это человек, который не конфликтен, который несет в себе мир. Долготерпение – это способность такая вот двоякая. С одной стороны, она активная. Это способность предпринимать какие-то усилия в ситуации, когда мы не получаем немедленного вознаграждения. Вот любое большое дело, ну, например, вот когда человек учит иностранный язык, это самое занудное занятие на свете, это учить иностранный язык, там, вот это вот писать эти их упражнения по грамматике, это очень уматывает. Но для того, чтобы этим языком научиться пользоваться, чтобы там читать книги, беседовать с людьми, нужно перешагнуть через эти скучные занятия. То есть это скучно, это требует усилий, ты через это перешагиваешь, постепенно научаешься. Любое дело, которому надо научаться, оно требует долготерпения. То есть оно требует каких-то усилий, которые не приносят немедленного результата. Любые попытки что-то изменить в своей жизни, они тоже требуют долготерпения, поскольку мы не получаем немедленного вознаграждения. Мы трудимся, а потом не скоро мы получаем какой-то результат. И вот долготерпение – это способность прилагать значительные усилия, не получая немедленного какого-то вознаграждения. И это проявляется, ну, в частности, в молитве. Там человек, допустим, считает, что молитва должна приносить ему какие-то большие утешения духовные. Вот он помолился, и у него на душе должна быть благодать. Он должен быть сразу утешен Богом и сразу понять, что молитва его принята Богом, и иметь такой вот духовный мистический опыт. И человек такого опыта не имеет. И вот долготерпение, оно говорит о том, что ты должен продолжать молиться. Человек, который не имеет долготерпения, он скажет: «Да, я уже это самое, там, 3 дня молюсь, до сих пор у меня вот нимба вокруг головы как-то не зажглось, да ну совсем». Долготерпение, оно предполагает, что человек может продолжать усилия в своей духовной жизни, не получая какой-то немедленной награды. Ну или как земледелец, который прилагает огромные усилия, но урожай будет не скоро, урожай будет через несколько месяцев. Он должен весь год трудиться, чтобы в итоге получить урожай. Долготерпение – это способность упорно трудиться. С другой стороны, долготерпение – это способность переносить дискомфорт. Связано, но это немножко другое. Это способность переносить то, что нам неприятно. То, что неприятно, и я бы там хотел бы все это бросить. Вот нам могут быть неприятны какие-то люди, допустим. Вот там человек меня раздражает, я не хочу с ним иметь дело, не хочу с ним разговаривать, я не хочу с ним поздороваться даже. Я хочу просто идти своей дорогой, на него не обращать внимания. Но мы призваны долготерпеть. Долготерпение – это способность переносить какие-то лишения, страдания, способность переносить какие-то неудовольствия. И вот Святой Дух, он дает нам дар долготерпения. Есть такая известная монашеская шутка: что бывает, когда у монаха кончается терпение? Начинается долготерпение. Благость – это мягкость, доброта. Очень важно, что среди плодов духа присутствует такая простая человеческая черта, как доброта. То есть Святой Дух делает христианина добрым, мягким, терпеливым человеком. Это очень, против этого очень бунтует наша падшая природа, потому что наша падшая природа, она враждебна. Наша падшая природа, она агрессивна. Но Святой Дух дает нам дух благости. Милосердие, то есть готовность приходить на помощь к людям, которые в этом нуждаются. Вера. Вера – это есть дар Святого Духа. Мы не производим в себе веру просто своими усилиями. Это дар Святого Духа. Кротость. Кротость – это слово, которое часто современному человеку непонятно вообще, о чем это. Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Вот. Кротость – это способность сохранять тихий, спокойный и рассудительный дух, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что в других условиях вас бы взбесило. Вот люди часто приходят в ярость, в негодование, люди часто скандалят, ругаются, дерутся. Кротость – это когда человек сталкивается с тем, что вот может спровоцировать вспышку гнева, но не провоцируется. Человек себя контролирует, человек не приходит в ярость и гнев. И воздержание. Воздержание – это способность контролировать свои аппетиты. Аппетиты в разных, значит, сферах. Человек может разных вещей хотеть. И вот воздержание – это способность эти аппетиты свои контролировать. Когда человек не тащит то или иное желание за собой на аркане, а человек способен решать сам, вот насколько я ему желаю последовать. На таковых нет закона, что имеется в виду. Раньше человек, там, в Ветхом Завете, человек живет под законом, человеку даны предписания, как себя вести, он пытается по ним жить. Предписания даны извне. То есть тебе извне навязали такие, значит, свод правил, и ты ну, стараешься повиноваться, потому что иначе тебя накажут. А Святой Дух изнутри меняет сердце человека, и человек искренне желает угождать и повиноваться Богу. У него изнутри такое желание есть, не потому что его снаружи заставляют. И поэтому на них нет закона, потому что закон не осуждает тех людей, которые живут по духу. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Плоть в посланиях апостола Павла – это наша падшая природа в целом. В современном языке плоть – это прежде всего какие-то желания, связанные с полом, но у апостола Павла это значение шире, то есть имеется в виду не только те грехи, которые мы бы сейчас назвали плотскими, но и зависть, ярость, убийство, бесчинство, ереси, злословие, то есть грехи, которые относятся как бы к душе и к духу, но они все равно являются проявлением плоти. То есть это проявление нашей падшей природы. И те, которые Христовы, распяли плоть, то есть они ее убили, они ее объявили мертвой. Когда мы погрузились в воды крещения, мы, как пишет апостол, мы умерли со Христом. И наша прежняя природа, наш прежний образ жизни умер. Его больше нет, он не имеет над нами власти. И мы должны из этого исходить, как из факта, что мы умерли для прежней нашей греховной жизни. Это не значит, что мы сейчас живем безгрешно. Но это значит, что мы не должны признавать власть греха над нами. Как бывает, что человек, который только что отслужил в армии, он только что демобилизовался, он идет по улице в гражданской одежде, навстречу ему офицер, он непроизвольно дергается, дает ему честь. Офицер на него смотрит удивленно, что ему штатские чести дают. Но привычка, которая у человека сформировалась за время, пока он служил. И он дергается, а потом он спохватывается, говорит, да я уже на гражданке давно, что я дергаюсь там, я не должен уже так делать. И мы освобождены нашей верой и крещением, мы освобождены смертью Христовой от необходимости повиноваться тому, что апостол называет плоть, нашей падшей природе. Это наша падшая природа, она распята, она умерла, ее нету больше. Мы не должны повиноваться. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. То есть тщеславие, раздражение, зависть – это проявление нашей падшей природы, тому, что апостол называет плотью. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, как духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Как проявляется наличие этих даров духа? Из чего видно, что они, собственно, есть? Из того, как человек реагирует на чужие провалы, на чужие косяки. Вот другой какой-то православный человек впал в какие-то заблуждения, впал он в какие-то согрешения, и мы на это можем отреагировать с яростью и гневом. Вот прямо этого мерзавца надо его как-нибудь так виртуально закопать, что надо на него смело восстать. Но Святой Дух научает реагировать на это в духе кротости. То есть без ярости, без гнева, проявляя спокойствие, проявляя выдержку. И там не говорится о том, что вы его не исправляете. Там не говорится о том, что вы пренебрегите вообще. Нет, вы исправляете, но исправляете такового в духе кротости. То есть без ярости, без гнева, без раздражения. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть когда мы других людей поправляем, мы должны смотреть за собой, чтобы нам тоже не впасть в грех, потому что, когда ты прав, тут очень легко впасть в грех, потому что у человека снижается самоконтроль. Ну, я прав, я могу там, мне все можно. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Что значит носить бремена друг друга? Это значит терпеть немощи друг друга. Ну, можно понимать это в буквальном смысле, просто друг другу помогаете, то есть если там человек какое-то бремя тащит, то ты ему, значит, помоги его тащить. Но это также говорит, что другие люди, какие-то их недостатки, что-то в них, что нас огорчает и напрягает, являются для нас бременем. Вот какие-то у человека есть черты, которые мне не нравятся, которые меня раздражают, которые меня отталкивают. И апостол говорит, ну, несите это бремя, что недостатки другого человека – это ваше бремя, вы его несите. И, нося бремена друг друга, проявляя терпение, проявляя снисхождение друг к другу, вы таким образом исполните закон Христов, как его исполнили святые, как его исполнили в том числе святые мученики, которые сделались наследниками царства и теперь нас ожидают с Господом на небесах. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.